для детей старше 16 лет.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.
Ну что ж, начнем наш муз-разбор. Предмет нашего разбирательства находится в Туманном Альбионе. И зовут его Алан Парсонс. В гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. Доброе утро.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Действительно, мы сегодня как бы пройдемся по британцам. Хотя, знаете, англоязычная среда, она достаточно растекаемая по планете. И тот же, например, как бы человек, именем которого, собственно говоря, была названа группа Alan Parsons Project, он сейчас живет, между прочим, в США. Вот так вот, 72 года ему. Вот. А музыканты, о которых мы сейчас будем говорить, они на самом деле, наверное, как бы одни из самых спокойных, что ли, как бы в мире. Вот. Никто из них, так сказать, пьяными на столах не танцевал. Вот. Под луной пьяный тоже, опять же, как бы не раскатывал. Вот. Бутылки в барах не бил. Вот, что там еще музыканты-то делали?
Перед тем, как сесть на скамейку, обувь снимали.
Да, вот что-то вот такое вот, как-то у них как бы так все прилично. В какой-то степени это объясняется тем, что группа эта, о которой мы говорим сегодня, Alan Parsons Project, это в большей степени студийная группа. И свои выходы, так сказать, на живую сцену они уже сделали, уже когда сам по себе коллектив уже, ну, можно сказать, прекратил свое существование. Вот они в то время как бы решили как бы поиграть и специально под это все хозяйство собрали как бы коллективчик Alan Parsons Live Project, если не ошибаюсь. Как вы думаете, Александр, что веселее? Для творца, не то, что неправильно сказал, не что веселее, а что, ну,
продуктивнее.
Продуктивнее, да. То есть, как бы сидеть, творить в студии, или вот, значит, кататься, как бы, по концертам и подпитываться, соответственно, как бы энергетикой зрителей.
Ну, тут палка о двух концах. Как мы знаем, образ жизни меняет образ мышления. То есть, если ты постоянно замкнут в четырех стенах и копошишься с железками в студии, то, возможно, упустить нерв времени. А если ты постоянно чувствуешь этот нерв времени, то у тебя не остается времени для того, чтобы... извиняюсь за тавтологию, время-время. Вот. Для того, чтобы искать какие-то новые решения именно в звуке. Именно золотая середина определяет.
А есть какие-то вот, ну, на ваш взгляд, какие-то вот личные особенности, которые могут как бы, ну, управлять вот этими предпочтениями, там, студия, зал, там, зал.
Это уже склад характера. Какой ты больше, интроверт или экстраверт?
Вот мне кажется, что как бы как раз история Алана Парсонса, ну и, видимо, и Эрика Вулфсона, она тоже как бы вот, собственно говоря, как бы из той же как бы парадигмы, потому что Алан Парсонс, он мало того, что как бы выходец из музыкальной семьи, вот, но, в общем-то, как бы по своей первичной профессии он вообще-то звукорежиссер, продюсер и композитор, и работал он
и не просто такой, да, продюсер. Да.
И работал он на студии какой?
Конечно же, на Abbey Road он работал.
Точно, точно.
И не просто работал, то есть это не просто мальчик, который приносил оборудование, а он все-таки участвовал в создании двух, как минимум, крутых альбомов и третьего просто величайшего.
Dark Side.
Конечно.
Да-да-да, это альбом Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Величайший альбом, на мой взгляд, как бы всех времен и народов, которые вот просто вот можно вот как бы брать и есть ножом, так сказать, настолько там плотный и вкусный звук. Насколько я понимаю, как бы с его товарищем по группе Эриком знакомство, ну, состоялось достаточно случайно, где-то они там пересеклись случайно, да вот там, посмотри мои материалы там, а вот то-то-то. И через годик уже стартовал вот этот студийный проект. И мне кажется, как все интроверты, а Алан Парсонс, ну прям вот, ну явный интроверт, там, знаете, такое серьезное такое тяготение к мистическим всяким вопросикам. В частности, первый же альбом, он базировался на впечатлениях от прочтенных романов Эдгара По. Вы читали, кстати, Александр?
Конечно, один из моих любимых писателей.
Ну и как оно?
Он потрясающий. Он, я бы сказал, он ужасно прекрасен.
Я тоже читал, но вообще, если честно, как бы, скажем так, современный ужас, наверное, как бы поужаснее будет.
Но об этом говорил и великий Элис Купер, что мир современный слишком ужасен для того, чтобы пытаться его испугать.
В качестве примера, то есть все, наверное, радиослушатели когда-то либо смотрели фильм «Сонная лощина» с Джонни Деппом. Вот, фильм страшный такой, прямо вот собран просто вот замечательно, такой вот прям вот классический такой триллер, ужастик и все вот, вот это вот все вместе. И когда мне попалась, собственно говоря, аутентичная история, на базе которой, по мотиву, вернее, которой как бы был собран фильм, я когда прочитал как бы эту книжку, вы знаете, там вот детский сад, штаны на лямках. Вот, ну, по крайней мере, как бы для начала 21-го как бы века, то есть, как бы, так, знаете, так, очень так сопливенько, обтекаемо, и как бы никакого ужаса на самом деле как бы нет. И когда-то, может быть, 2 или 3 года назад мне попался, опять же, как бы Эдгар По, я решил оттуда перечитать кое-что. Ну, я бы не сказал, что вот трэш-трэш, вот на самом деле.
Он очень романтичен.
Да, вот что-то вот в этом духе как бы есть. И поэтому там такая мистика-то как бы лайтовая на самом деле. Вот, но вот тем не менее тексты Эдгара По, они вступили, так сказать, в некую, так сказать, корреляцию и оказались созвучны, в общем-то, Алану Парсонсу с Эриком Вулсоном. И они вот создали ряд замечательных альбомов, которые, ну, гремели, можно сказать, сколько, 1.5 десятка лет они вот как бы отмечались. Причем как бы эти альбомы относятся к числу безусловных, что ли, как бы сокровищниц музыкальной культуры, на мой взгляд. И они из тех, кто всегда, безусловно, продается на нашем интернет-магазинчике market.intera.ru. Это, знаете ли, как бы показатели. Потому что если что-то можно продать на виниле, вернее, если на виниле что-то стабильно продается, следовательно, это обладает безусловной ценностью. Если на виниле нечто продать нельзя, вот, сорян, как говорится, это продать нельзя. И вот я вот думаю, что если бы, допустим, господин Моргенштерн вышел бы на виниле, купили бы его вообще бы, а? Как вы думаете, Александр?
Ну, возможно, да. В качестве такой диковинной забавы.
Я думаю, что нет. Вот, не, ну, как бы...
Покупают же Тимати.
Да ну, не верю.
Не, ну, кстати, на market.intera.ru Тимати, по-моему, до сих пор лежит пластинка.
Да ну нафиг, серьезно? У нас есть Тимати.
Ага.
Господи.
Я ж постоянно смотрю.
И вот, а вот, и не продали. Вот, раз лежит, и не продали. И самое интересное, мне и на глаза-то он не попадается. То есть, как бы он в каких-то таких закромах как бы лежит. Я, честно говоря, всегда обращаю внимание, что вообще, ну, как бы... Что лежит, что ходовое, какую цену и так далее и тому подобное. А вот, знаете, как бы про таких вот орлов никогда не слышал. Вернемся к нашим баранам. У меня такое сложилось как бы впечатление, что проект как бы живых концертиков, он, мягко говоря, как бы не зашел. Вот у Лана Парсонса на самом деле. Это правда или нет?
Ну, это все-таки достаточно тяжело повторить вот именно в том качестве, в котором я, опять же, тут ремарочка небольшая. Я фанат, ну не фанат, скажем так. Я больше ценю их альбомы 70-х Точнее, uh-huh. даже если говорить уж совсем точно, то первые три. То есть, которые... Uh-huh. Причем пирамида, он с такой очень-очень большой натяжкой. А вот по Алану По и Айзеку Азимову, конечно же, очень неплохие работы вышли.
Да, мне вот у меня, кстати говоря, один из любимых альбомов, у меня их два, на самом деле. Первый почему-то как бы вот у меня, ну как-то, я умом я понимаю, что все классно сделано, а как бы, ну вот как-то и струны души не цепляет на самом деле. Вот у меня два любимых альбома у Алана Парсонса, это «iRobot» по Айзеку Азимову. И «Амония Авеню», как раз песню оттуда, мы, композицию, вернее, оттуда мы сегодня будем слушать на ход ноги. Вот. Очень интересно как бы наблюдать за развитием как бы творчества вот этой вот студийной команды. То есть сначала такая, знаете, как бы... эклектика, что ли, вот, и вообще как бы тяга к экспериментальности и тут прямо вот, знаете, как бы к симфоничности, вот, а потом уже начинаются такие, в хорошем смысле слова, как бы попсовая такая сбора, припопсованная сборочка композиций, которые на самом деле как бы благодатно отзываются на слушателях подобной как бы музыки симфорока. И, в общем-то, пользуется, может быть, даже как бы и больше как бы популярностью. Ну, не у всех, Александру, вот, видимо, как бы разные ранние вещи как бы нравятся. Правильно говорю?
Ну да, конечно. Все-таки, мне кажется, там, опять же, в 80-е с ним какая-то профдеформация произошла. Ну, то есть он нашел звук, он uh-huh. научился его делать и просто пошел по шаблону клепать. То есть, допустим, насколько бы не был хорош там «Eye in the Sky» альбом, угу. Он очень лощеный. Он прям настолько сладенький. Прям такой вот. Не скажу, что он сверхпредсказуемый, но это не то, что он показывал там в 70-е.
Мне кажется, это вот ловушка популярного звука, что ли. Она затягивала в себя как в болото, как бы музыкантов из самых, наверное, как бы разных жанров, абсолютно, абсолютно разных жанров. Один из ярких как бы примеров, как бы из параллельной как бы вселенной, когда группа Accept решила сделать тоже такой же как бы сладенький припопсованный групп звук, вернее, в 89-й год они сделали альбомчик с другим, скажем так, вокалистом, не с Удо Диркшнайдером. И там, знаете, такое гламурятина, в общем-то, которая была ориентирована, ну, по их разумению, на американский рок-рынок. Вот. Парни ошиблись капитально. Во-первых, ушла вот эта вот естественная брутальность музыки. Во-вторых, гламурятины к 89-му году уже все нажрались. Вот. В-третьих, к 90-му году там уже начала меняться вся, так сказать, вкус, вернее, как музыкальной индустрии. Я подозреваю, что Алан Парсонс наступил примерно вот на такую же вот как бы модель вот этой вот мини-ловушки и благополучно ее разминировал. Первые альбомы зашли хорошо, но потом это все стало, как бы, безусловно, как бы приедаться. Вот. И в 90-м году вся эта музыка, к сожалению, большому закончилась.
Ну, а к сожалению или нет? То есть зачем вытягивать из себя то, что уже давно не работает?
Ну, я с одной стороны соглашусь, это раз. Вот. Во-вторых, знаете, как бы много очень как бы примеров есть долголетней активности. Например, мы когда в начале как бы нашего эфира говорили об артистах, которые подпитываются энергией либо в студии, либо, допустим, на сцене, я пока вот эту фразу как бы проговаривал, у меня автоматически в голове всплыл лидер группы Motorhead Лемми Килмистер. Килмистер, который исключительно черпал в свое вдохновение, энергию, поэтизм и вообще все музыкальные, так сказать, вот все свои моменты исключительно на турне, во время турне и на концертной площадке только. То есть он вообще не студийный, как бы, музыкант, как бы, ни разу. Но его плодовитости, вот, история не даст соврать, как бы, позавидовал бы любой кто. Эрик Вулфсон. Я даже не знаю. Вот. Любой Тимати, блин. Вот. Сразу же бы обзавидовался.
А Фрэнк Заппа на это все смотрит и ухмыляется в усы.
Ну, Фрэнк. Где-то. Фрэнк. Фрэнк это... Фрэнк есть, как говорится, скромные горы... Башкирской республики, вот, а есть Эвересты, которые лезть не всем обязательно, то есть, как бы, ну, не надо, господи. Вот, слазили на один, так сказать, холмик в Башкирии, вот, и хорош, на самом деле. Ну что ж, послушаем на ход ноги.
На ход ноги мы будем слушать песню, кстати, достаточно интересную.
Ой, нравится
она мне. Да, да, интересная она, потому что она выходила в Советском Союзе, как гласит Википедия, на сборнике 86-го года.
Вот.
Вот. И, собственно, альбом-то назывался «Аммония Авеню».
Да.
Это год 1984, знаковый год. Трек называется «You Don't Believe». Мы сегодня разбирали имена Алана Парсонса. Виталий Листраткин был у нас в гостях. Зовут меня Александр Булгаков. Всем пока.
Пока.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.